Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Что мы с вами знаем о князе Дмитрии Михайловиче Пожарском? Наверное, многие вспомнят его лишь как спасителя Отечества в эпоху смуты, а между тем он стоит в ряду наших знаменитых полководцев России. И об этом в одноименной программе, в 17-м ее выпуске, поведает нам доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин для анонса программы. Всегда ли Господь дает нам просимое в молитвах? И о чем нужно молиться главным образом? От чего зависит будущее наше и всей страны в целом? Обо всем этом подробнее в авторской программе протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни», которая выйдет в эфир примерно в середине часа.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем сериал передач, посвященных знаменитым полководцам России. В разное время я обращался к вам с оценкой известности того или иного полководца. Кто-то знаменит, как Александр Невский, кто-то совершенно забыт, как Дмитрий Хворостинин. Кто-то находится примерно в середине между первым и вторым, ну, например, скажем, князь Воротынский, допустим, или князь Дмитрий Переяславский. Но вот что касается нашего сегодняшнего персонажа, то этого человека знает всякий русский, и, полагаю, знаменитость этого человека примерно на одном уровне с известностью Александра Невского. Разница только в том, что великий князь Александр Ярославич канонизирован, а князь Дмитрий Михайлович Пожарский, мы о нем сегодня будем говорить, не канонизирован. Хотя, честно вам скажу, подавались заявки в синодальный отдел по канонизации, и вопрос до конца не закрыт. Может быть, еще такие попытки будут предприниматься. Дмитрий Михайлович был крепким христианином. Он в годы, когда стал богатым человеком, влиятельным при дворе, много жертвовал в отношении церкви. Он строил храмы на свой счет, и он прославился тем, что закупал огромное количество книг в лавке Московского печатного двора, книг церковных, и раздавал по храмам. Очевидно, речь идет прежде всего о его поместных вотчинных храмах, то есть о храмах, которые расположены были на его землях. Но так или иначе, Обычно прихожане сами обеспечивали свои церкви богослужебными книгами, а тут, в общем, сам хозяин земли решил помочь духовенству. Человек был явно благочестив и перед главными боевыми действиями отправлялся молиться у святынь. То есть, иными словами, уповал не столько на себя, на собственную силу, на собственный ум, на собственное тактическое искусство, сколько на помощь Божью. И в этом смысле, конечно же, Дмитрий Михайлович фигура не только блистательного полководца, но и человека, который наполнен был православной верой до краев. Как чаша бывает наполнена добрым вином, так что качни ее и расплещется это вино, так и Дмитрий Михайлович был православным человеком, в котором плескалась его вера. Так вот, первые десятилетия его жизни тонут в тумане. Мы относительно немного о нем знаем. И ради Бога не обращайтесь к статье в Википедии, когда читаете о Пожарском, найдите какой-нибудь другой источник. Поверьте мне, там путаницы немало. Но вот первые, сколько, наверное, около 30 лет жизни князя Дмитрия Михайловича Пожарского действительно в тумане, поскольку он не был сколько-нибудь значительной фигурой при дворе и в русской армии. Он родился осенью 1578 года, по другой версии 1577 года, и вышел на службу в 1593 году ко двору государя Федора Иоанновича. Надо сказать, что первые годы своей жизни он занимал относительно невеликие должности. Почему? Собственно, народ пожарских. Рюриковичи из Стародубского дома Рюриковичей. Но другое дело то, что род этот захудал. Он был богат, но земли делились между наследниками. Очень многое пожарские дарили церкви. Пострадали от опал Ивана Грозного. Эти факторы постепенно снижали значимость этого рода. Он, в общем-то, был, по большому счету, родом комбатов, если позволите мне такое сравнение. То есть, очень редко пожарские бывали в воеводах, чаще в воинских головах. Очень редко возглавляли города, чаще были там городничими. Городничий – это, скажем так, второстепенный администратор, не тот, кто является хозяином города. И при дворе не поднимались никогда до высот Боярской думы. До Дмитрия Михайловича Пожарского никто из пожарских не бывал ни в воеводах, ни в окольничьих, ни в думных дворянах. Этот род, честно скажем, захудал. Вот загляните в Википедию, увидите утверждение, то, что нет, нет, не захудал, нет, неправда. Пожарские были малозначительны. И в составе государева двора, когда там служил Дмитрий Михайлович, были сотни таких, как он, по уровню знатности и по уровню значимости при дворе. Он служил Федору Ивановичу, Борису Федоровичу, я имею в виду Годунову, служил при же Дмитрии Первом. Честно скажу, у нас нет никаких данных о том, что Пожарский как-то сопротивлялся же Дмитрию, выходил в поле с войсками и так далее. Нет твердых данных на этот счет, да, в общем-то, и не твердых тоже нет. Мы знаем, что действительно значимой фигурой Дмитрий Михайлович стал при царе Василии Шуйском. Василий Иванович правил с 1606 по 1610 год, занял престол честно, правильно, законно, по крови он был Рюрикович, причем из рода гораздо более высокого, чем Пожарский. Ну вот, я сравнивал в прошлый раз. Воротынский – великий род, Шуйский – великий род, второстепенный род – хворостинины и третьестепенный род – Пожарский. И Шуйский, в общем, заметил Дмитрия Михайловича, доверял ему, давал ответственные поручения. Именно покровительство этого царя, благое, милостивое отношение с его стороны позволило Дмитрию Михайловичу проявить лучшие стороны своей натуры, лучшие стороны своего полководческого таланта. Он участвовал в подавлении мятежа Болотникова и впервые где-то в 1608-1609 годах, уже несколько позднее подавления Болотниковщины, стал получать первые свои воеводские должности. Ну вот он боролся с мятежниками из лагеря самозванца Лжедмитрия II, претендовавшего на русский престол, разбил возле Пехорки отряд Салькова, который перегораживал дорогу, по которой продовольствие доставлялось в Москву. И это была очень важная победа по тому времени. Собственно, Сальков примыкал к лагерю Лжедмитрия II, затем побил отряд пана Млоцкого в районе Серпухова, и Шуйский доверил ему исключительно важное дело. Дмитрий Михайлович сопровождал казну, которую направил сам царь, крымским царевичем, прибывшим на окраину московского государства для того, чтобы, как тогда говорили, воевать землю. Ну, то есть грабить, разорять, уводить пленников. Василий Иванович заботился о стране своей. Этот царь незаслуженно оболган. Это была действительно величественная фигура. Он активно сопротивлялся смуте. И он смог на какое-то время отсрочить страшное разорение русского юга. Но вот охранял все эти сокровища никто иной, как Пожарский. Ему доверили казну в стране, которая охвачена была пламенем смуты, хаоса, откровенно скажем, бандитизма. Тот же царь оказал Дмитрию Михайловичу почесть за его воинские заслуги и иные назначил его воеводой в Зарайске. Что такое Зарайск? Небольшой город, но город, имеющий каменный Кремль. Небольшой каменный Кремль, но все же именно каменный. И это выгодно отличало Зарайск от огромного количества городов и городков с деревянными фортификационными сооружениями. Надо сказать, что Пожарский выдержал в Зарайске довольно серьезные испытания. Мятежники пытались Зарайск отдать Лжедмитрию II. Пожарский военной силой и словом своим, несмотря на то, что у него было прозвище «Немой», тем не менее, видимо, он обладал способностью вовремя сказать тяжкое, веское слово, заставил мятежников переменить мнение и сохранить их верность царю Василию Шуйскому. Позднее он был на воеводстве в Зарайске. Сначала крупный деятель смуты Липунов обрабатывал его, чтобы тот перешел сознательно в стан врагов Василия Шуйского. Пожарский не перешел. Потом, когда Шуйский был свергнут врагами России, пособниками польско-литовского завоевателя, короля Сигизмунда III, свергнут, отправлен в плен в Польшу и в Москве, боярское правительство впустило злейших врагов России в Кремль, в Китай-город, в сердце русской столицы и выслало стрельцов московского гарнизона в дальние города. Пожарский, видимо, не присоединился к администрации этой самой семибоярщины, не выказал верности администрации пропольской, еще более жесткой, фактически назначенной Сигизмундом III в Москве, и уже вместе с теми людьми, которые замышляли народное ополчение, с тем же Липуновым, который при Василии Шуйском вел себя, ну, как изменник просто, нашел возможность начать организованное сопротивление. Весной 1611 года в Москве вспыхнуло восстание против захватчиков. Надо сказать, что попало оно на Страстную неделю, и поэтому специалист называет его Страстным восстанием. На протяжении долгого времени москвичи, и в том числе отряды служилых людей, дворян, сражались против польско-литовского гарнизона и сначала имели успех. То есть потеснили врага, фактически вбили его в баррикадных боях в стены Кремля и Китай-города, отрезав от внешнего мира. И враг, чувствуя, что не может противостоять этому напору, решил поджечь город. Москва, в основе своей город деревянный, запылала страшно. В этом огне шли по-прежнему бои. Пожарский был одним из вождей восстания Страстного. Он имел успех в борьбе с гарнизоном, но в ситуации, когда пылает пожар, враг по руинам, по пепелищу наступает и обходит баррикады, он сражался до того момента, пока не истек кровью от ран, и его, видимо, уже в бессознательном состоянии вытащили с поля боя, доставили в одну из его дальних вотчин. А он пролежал там несколько месяцев, и к нему пришли посланцы от Нижегородской городской общины. В тот момент Нижний собирался создать народное ополчение. Понимаете, какая вещь? Собственно, это было уже второе народное ополчение. Первое сразу после разгрома Страстного восстания подошло под стены Москвы и начало долгую тяжелую борьбу с неприятелем за город. Оно стояло там уж до осени 1612 года, то есть немногим менее полутора лет. А у него были разные вожди, знатнейший аристократ князь Трубецкой, казачий атаман Заруцкий, дворянин Липунов, о котором мы говорили. Он был убит в собственном стане, поскольку, в общем, не было мира между различными частями ополчения. Казаки, дворяне, другие силы постоянно наскакивали друг на друга, поэтому вести организованную борьбу было очень сложно. Ну, вот в этот момент в Нижнем решаются собрать последнюю силу русскую, не попавшую еще под власть поляков, литовцев, наступавших на севере и северо-западе шведов, и бросить эту карту на кон гражданской войны и интервенции. Главным среди нижегородцев, человеком, который выступал за это, стал Козьма Минин, мясоторговец. Решили искать полководца, который возглавит это ополчение, не среди знатнейших людей. В Нижнем сидел воевода, который по роду своему был знатнее Пожарского. А в соседних вотчинах можно было найти бывших бояр, можно было найти князей. Но считали, что нужен полководец, который будет не запятнан никакими дрянными делами, изменами, честен, храбр, стоек. И вот Дмитрий Михайлович Пожарский собственной кровью показал, что он готов драться за русское православное дело, и позвали его. Он отказывался. Ну, во-первых, он видел немало измены кривизны в людях, боялся, что и это окончится великое дело, опять же, изменой кривизной. А во-вторых, он чувствовал, что он не слишком знатен, не является великим человеком. Он думал, что, может быть, его считают каким-то доверенным лицом большого вельможи князя Голицына, который в этот момент пытался отстоять русское дело, будучи в великом посольстве в польском лагере, и был там арестован. А он сказал, что нет, он сам по себе, и удивился, то, что нужен не он, как чей-то доверенный администратор, командир, а он, лично он. Ведь он не был ни боярином, ни окольничем. При дворе Василия Шуйского он получил должность стольника. Не знаю, как это перевести на современный лад, но нечто среднее между полковником и генерал-майором, ближе к полковнику. Невеликая должность была, но тем не менее позвали его, он согласился. Войско, которое превратилось во второе земское ополчение, двинулось по городам Поволжья, набирая силу, задержалось в Ярославле, там образовало правительство «Совет сия земли», подкрепилось, заняло своими гарнизонами значительную часть страны и тогда двинулось на Москву. И в 1612 году грянул трехдневный бой. Первое земское ополчение Трубецкого, второе земское ополчение Пожарского и Минина стояло на окраинах Москвы. В центре города, в Кремле, Китай-городе, стоял вражеский гарнизон и корпус гетмана Хаткевича, блистательного полководца, человека, у которого были первоклассные профессионалы войны, двигалась для того, чтобы доставить продовольственный обоз кремлевским сидельцам. Они страдали от голода, их блокировали снаружи ополченцы. А если бы они получили продовольствие, ну что же, они бы и в дальнейшем сидели. Взять штурмом такие отличные крепости, как Кремль и Китай-город, было проблематично. И, в общем, пропусти ополченцы Хаткевича, все русское дело могло бы рухнуть. Но они встали у него на пути. Сначала в западных, скажем, частях Москвы встали на пути Хаткевича ратники Пожарского. Кавалерия дворянская потерпела поражение. Он велел всадников садить и сражаться в пешем строю. И постарался превратить правильный бой в хаотичную стычку обороняющихся русских и наступающих поляков. В общем, сделать настоящую бойню для тех и других. И в этой свалке все великие профессионалы войны с их великой выучкой оказались хуже тех, кто знал Москву и мог организовать оборону. Трубецкой не торопился оказать Пожарскому помощь, но несколько казачьих атаманов из состава его войск переправились через Москва-реку и ударили во фланг наступающему Хаткевичу. К вечеру Хаткевич понял, что прорваться не удается. А как же те, кто сидел в Кремле? Но они сделали вылазку, ударили в спину Пожарскому, но их остановили и опрокинули. То есть они с потерями должны были отступить в Кремль и больше не выходили наружу. Кто-то не хотел давать дополнительные славы победы Хаткевичу, а кто-то просто чувствовал, что силенок нет по-настоящему и всерьез драться в поле, потому что нет еды. Итак, первый день с тяжелыми потерями с обеих сторон Пожарский и казаки Трубецкого все-таки отбили врага. Пожарский, видимо, был ранен в руку. На второй день не велось боевых действий, но благодаря помощи предателя отряд неприятеля оказался в тылу у русских войск и захватил позицию у переправы через Москва-реку. Это была единственная переправа на плавной мост в районе нынешней церкви Георгия в Яндаве. И получилось так, что вот есть Кремль с его гарнизоном, есть единственная переправа, захваченная неприятелем, и есть позиции русских войск в Замоскворечье, в южной части города, которые обороняют совместно Пожарский и Трубецкой, а на них наступает Хаткевич. Хаткевичу нужно пройти несколько километров, пропихнуть обоз на наплавной мост, и он может возвращаться с чувством выполненного долга. Хаткевич напирает страшно и взламывает позиции русских дворян, русских стрельцов, захватывает острожки, острожек у церкви Святой Екатерины, острожек у церкви Святого Климента. И ему остается пройти, после того, как он фактически уже прорвался, ну, несколько сотен шагов до переправы. Но войска устали, и гетман говорит им: отдыхайте. Вот этот отдых стоил противнику дорого. Чудо фактически произошло. Пожарский направил Минина с отрядом действовать гетману Хаткевичу во фланг. Минин уговорил часть казаков Трубецкого вернуться на поле боя. Стрельцы и казаки, которые засели вокруг Климентовского острожка, в ямах, в лопухах, неожиданно напали и отбили его. Пожарский смог вернуть часть бойцов на поле боя, они уже было разбежались и думали, что все кончено, проиграно. И к вечеру из сражения полностью проигранного Пожарский вместе с Трубецким приводит войска к полной и очевидной победе. Отступает Хаткевич, очищает острожки, оставляет значительную часть обоза на поле боя. И после этого через некоторое время вообще уходит из окрестностей Москвы, поняв, что задача решена быть не может. До октября шла тяжелая осада Кремля и Китай-города. И сначала ратники Трубецкого взяли Китай-город, а потом, в общем, поляки и литовцы, у которых дошло до каннибализма. То есть действительно ели мертвечину и, возможно, даже занимались убийством тех, кого должны были съесть. Это страшно. Когда ворвались в Китай-город, увидели, что в домах на зиму висят под потолком засоленные туши людей. И сами поляки это признают, это не миф, не выдумка русских источников. Так вот, вскоре после падения Китай-города поляки и литовцы сдались Пожарскому и Трубецкому, вышли из города, притом там, где они выходили через ворота, контролируемые бойцами Пожарского. Они вышли в порядке, их не перебили, пострадали немногие. Те, кто проходил через казаков Трубецкого, погибли большей частью. Итак, Пожарский со своим вторым земским ополчением был главным фактором освобождения Москвы в 1612 году от вражеского гарнизона. В 1613 году он, Трубецкой и люди, собравшиеся со всей земли, созвали земский собор, на котором выбрали нового государя, Михаила Федоровича из боярского рода Романовых. После того, как Михаил Федорович был венчан, Пожарский был пожалован боярским чином и, в общем, впоследствии в правление Михаила Федоровича Пожарский почти все время, с небольшими перерывами, занимал место крупного вельможи, получавшего весомые должности. Дмитрий Михайлович боролся с отрядами поляков-литовцев до завершения войны. Так, например, в 1615 году, в августе, он сразился с великим героем, полковником Лисовским. Воспоминания этого лихого кавалериста так заворожили людей своим пылом, пафосом блистательных приключений, что скрывают простую истину. Бандит был Лисовский по натуре своей, бандит. Он грабил и сжег русские города. Пожарский вступил с ним в бой у Орлова городища. Бой был страшный, тяжелый, и сначала часть людей Пожарского убежала. Но он удержал при себе всего несколько сотен бойцов, огородившись телегами. Лисовский бросал своих людей в бой неоднократно, они теряли бойцов, взять позицию Пожарского не могли и в изнеможении сами отступили. В этот момент Пожарский смог тех, кто сначала сбежал с поля боя, собрать и уже начал покусывать Лисовского. А кроме того, ночью наемники немецкие из лагеря Пожарского уговорили наемников из лагеря Лисовского перейти на сторону русского царя. В результате Лисовский, что бы он там ни писал в своих записках, мы побили большого богатыря Пожарского, на самом деле сбежал с места битвы, и бой у Орлова городища закончился в пользу Пожарского таким образом. Это не была блистательная победа, это была победа человека, который своей волей, своим бесстрашием остановил бегство войск, организовал крепкую оборону и отбросил врага. Впоследствии Пожарский какое-то время преследовал Лисовского, а потом вынужден был оставить воеводство, поскольку был болен тяжело, полагая, что у него была эпилепсия, и время от времени припадки эпилепсии лишали его боеспособности. Но позднее его опять призовут. Страшная угроза Московскому царству, поход польского королевича Владислава, который страстно желает занять русский престол, ему когда-то семья боярщина обещала, взял несколько крепостей без боя, а на подступах к Москве бои начались уже нешуточные, и войско королевича Владислава крепко увязло в них. Пожарскому дали южный фланг расположения русских войск, калужские места, он там крепко побил польско-литовские отряды, организовал им отпор широкий и нанес тяжелые потери. То есть он вновь проявил себя как талантливый полководец, волевой и, что самое главное, авторитетный. В эпоху смуты неавторитетный человек не мог удержать ничего, а вокруг него просто люди разбегались, а к Пожарскому они, наоборот, шли. Позднее, в мирное время, Пожарский занимал посты главы Московского судного приказа, разбойного приказа, Ямского приказа. То есть был приблизительно на уровне современного министра в разных областях. В Смоленской войне 30-х годов 17 века он был призван вновь под знамена, но к масштабным боевым действиям не успел приступить. И впоследствии его задачей в 30-е годы было крепить оборону, засечные черты, вновь укреплять для того, чтобы преградить путь нападениям крымцев. Он взялся за дело с честью, он подновлял крепостные сооружения, он какое-то время воеводствовал на Рязани и, в общем, был в своем деле хорош. В 1642 году Дмитрий Михайлович Пожарский ушел из жизни, кончиною мирной, завещал часть своего имущества церкви, позаботился о своей родне, и этот полководец покинул земное свое обиталище с честью, славой, в ореоле человека, заслуги которого перед Россией огромные. Его потомство продолжало жить, и, в общем, это был не последний в роду пожарских человек, там были еще воеводы. Что ж, давайте вспоминать это имя с самым добрым чувством, поскольку Дмитрию Михайловичу Пожарскому Россия действительно обязана его вере, его крепости, называли его адамантом, то есть алмазом, за крепость и прозрачность. И хорошо, что ему стоят памятники и в Зарайске, и в Суздале. Там погребение Дмитрия Михайловича Пожарского в Суздальском Спасо-Ефимьевом монастыре, и его фигура есть в составе мемориала «Тысячелетия России». Вот человек, у которого надо учиться преданности России, стойкости и отваге. Благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Бывает так, что ты просишь благословить. Тебя благословили, а у тебя не получилось. Значит, Бог тебе показал, что я знаю, я в курсе дела. Я вижу твою нужду, я вижу, что тебе надо. Но ты пойми, что тебе это сейчас не надо. Ты думаешь, что тебе надо, а тебе не надо это. Остановись, успокойся, все в порядке, ты и без этого обойдешься. Вот о чем надо помнить. А мы думаем, что иногда, что вот прошу, и не получаю. Человек всегда получает, такого не бывает. Как молитва Царю Небесной, она всегда слышима Богу и всегда исполняема. То есть Дух Святой сходит на человека тогда, когда он читает эту молитву. Но внешне этого мы, может, не чувствуем. А зачем нам это надо? Мы попросили Господа, чтобы он благословил нас. Он благословляет нас. И мы можем спокойно быть, что мы помолились, как мы выходим утром из дома, прочитав молитвы. Мы под покровом Божиим. Мы помолились Пресвятой Богородице. Мы под покровом Пресвятой Богородицы. С нами ничего не случится того, что повредит нашей душе. А тело – это уже как Бог даст, знаете. Бывает то, что Бог упускает, чтобы тело пострадало.
Царю Небесной, вы говорите, мы не чувствуем, да, что она исполнилась. А я думаю, что если она не исполнится, мы сразу почувствуем.
Молитва Царю Небесной, призывание Святого Духа, она исполняется всегда.
А если не помолимся?
Если не помолимся, то, как сказал Шекспир в своей трагедии, из ничего будет ничего.
Ну да.
Помните, там король Лир сказал. Хотя он был немножко глуповат, конечно, но в данном случае вообще он сказал мудрую вещь. Да, из ничего и будет ничего. Если не молиться, то, ну, тогда... Тогда, ну что ж, живи по своим стихиям, по своей душе, по стихиям мира, по тому, что у тебя там в душе. Так что из ничего и будет ничего. Надо молиться. Молитва – это беседа с Богом, как мы знаем. Беседа с Богом. Надо говорить со своим отцом. А если мы с ним не разговариваем, значит, ну как так? Вот отец, а вот я. Чего-то я с ним не разговариваю. Значит, я его за отца не принимаю. Или он мне не нравится. Я что-то обижен на него. Так не бывает. В семье, когда, знаете, бывает иногда, какой-то человек вдруг замолкает и не отвечает на слова, как бы он не слышит ничего. То есть явно хочет показать, что он обижен. Ну, вот Господь так не делает. А такого у него нет. Это люди так делают, бывает. Вот они чем-то обижены там на кого-то. Вот они так замолкают, перестают с ним разговаривать, заблокируют телефон. Ну и чего хорошего в этом? Это только люди так делают. А Бог всегда слышит, и Бог всегда отвечает, когда ты с ним разговариваешь. И всегда исполняет твои просьбы, если они тебе на пользу. А если они тебе не на пользу, он их тогда не исполняет. Но ты сам должен понимать, если ты веришь Господу, ты должен верить, что он тебя слышит. А если он тебя услышал и не дал тебе, ну, значит, тебе это не полезно. Бывает, конечно, вот я знаю, священники иногда служат, как Иоанн Кронштадтский, вот я почитал из его житья. Просил и просил о здравии больной. Ну и в конце концов она получила это выздоровление. Да, действительно. Иногда здесь нужно нам показать какое-то такое упорство. То есть, знаете, как Яков, который боролся с Богом. Что такое боролся с Богом? Он настойчиво просил и требовал от него в молитве. Он хотел, чтобы Бог выполнил его желание. И Бог выполнил. Он победил Бога в этом смысле. Вот так можно сказать, победил Бога. Так что и мы тоже должны, если мы действительно очень хотим чего-то, если это очень нам нужно, если мы считаем, что это нужно, ну, мы должны тогда просто просить Бога не отходить от Него, всегда быть в молитве. То есть это вообще заповедано ведь каждому человеку. Непрестанно молитесь. Непрестанно. О чем? Просто, Господи, помилуй меня грешного. А мы, главное, должны молиться о спасении души, о спасении себя. А обо всем остальном, о каких-то материальных вещах, ну, Бог, может быть, да, видит, что это не полезно. Это не полезно человеку, не дает. Между прочим, вот по усиленной молитве он может дать. А бывает ведь так, смотрите, помните вот эта история с рождением царевича Алексея, сына Николая Александровича, нашего царя. Они же молились, а Господь не давал им сына, не давал. И, видимо, в этом был промысел Божий. Но они молились усердно и обратились к Серафиму Саровскому в молитве. И смотрите, по этой молитве Бог все-таки дал им наследника, государя нашего, дал Алексея. Но мы же знаем всю эту историю, чем это закончилось.
Вы имеете в виду этот недуг тяжелый или...
Конечно, да. Недуг тяжелый. Но это, знаете что, это был, я так вижу, что это был какой-то, ну, намек такой, как бы такая тень, небольшая тень того несчастья, которое должно было случиться. Уже время подошло и нашему государству, и самой династии. Видимо, время нашему народу, время подошло. Просто вот к этой страшной катастрофе. Иначе история не могла бы, наверное, продолжаться всего нашего государства, нашего народа. Вот. И то, что наследник так долго не рождался, и то, что по усиленным молитвам он родился, но у него оказалась эта болезнь страшная. И все это такие намеки, как бы отзвуки, тень, отброшенная вот этой страшной катастрофой, отброшенная назад. Вот это все не случайно. И мы тоже должны понимать, что нам, может быть, очень надо что-то. Мы что-то очень хотим получить. Но, может быть, для нашей жизни это не нужно. Не нужно и бесполезно. Это нам в нашей жизни это не поможет, не исправит ничего. Бывает и так. Но мы все хотим ведь полнокровного счастья, полноценной жизни. Мы хотим радости. Хотим радости друг от друга, хотим радости от детей, чего еще. Но от всего, чтобы мир нас радовал. А вот радости от общения с Господом мы часто не ощущаем, не чувствуем. И именно поэтому, наверное, вот именно поэтому для нас именно так и притягательно, так дороги вот эти радости, просто чисто житейские. Ну, я не хочу сказать, что люди, вот, которые хотят таких радостей, такой жизни, они чем-то недостаточны. Не в этом дело. У каждого из нас своя жизнь. Но мы призываем все Господом быть мудрее и видеть в каждом событии мира и твоей личной жизни, и твоих близких смысл в каждом событии. В каждом. Почему у меня вот такая жизнь, а не такая? А посмотри в свое сердце, посмотри. Это тебе, наверное, полезнее всего, вот получить вот такую жизнь, с такими испытаниями, с такими трудностями. Мы призываемся Богом к мудрости, мудрости и мужеству. Опять возвратимся к этим святым. Представляете, София – это мудрость. И вот что дала мудрость своим детям? И вере, и надежде, и любви. Она им дала вечную жизнь. А что еще? Что еще большего может дать один человек другому? Помочь ему, вернее. Помочь в чем? В обретении чего? Вот именно этого. И это действительно, это высшая мудрость человеческая. Это мудрость божественная. Вот о чем мы должны помнить. И это призыв и к мудрости, и к мужеству. Потому что преодолеть эти препятствия нашей жизни, мы без мужества мы никак не сможем. Никак не сможем. Так что мужайтесь, сказал Господь, я победил мир. Помогай нам следовать за ним и победить этот мир во славу Божию и обрести вечное спасение.
Мы с вами говорили вот сегодня уже о словах апостола Павла: «Непрестанно молитесь». А там же следующая строчка: «За все благодарите». Хотя и предыдущая очень хорошая: «Всегда радуйтесь». Потому что люди некоторые, им тяжело жить в сознании апокалиптичности вот этой. А не надо забывать: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И вот, ой, о нашей такой, так сказать, благодарности в кавычках. Мне тут священник один рассказывал, даже с некоторым, ну, конечно, не то что обиды, он священник, он смиряется. Ну, это скорее о нас. В соседнем селе благословили ему восстанавливать храм. И не так уж в соседнем, довольно далеко, километров, наверное, там 40. По милости Божией удалось, хотя храм это старинный, он был очень разрушенный. Вот и нашлись там жертвователи, хотя с большими трудами сейчас это все. Осветили, служба идет. И пока он там тоже служит, но это же второй приход, и поэтому приходится там чередовать. И написали жалобу вскоре на него прихожане. Представляете, что он не служит каждое воскресенье. То есть храм стоял вообще разрушенный, камни. И никого это особо как бы и не заботило. А теперь храм стоит в благолепии, там совершается служба. Но служит не каждое воскресенье. Написали жалобу. Каковы мы, прихожане, да? Вот нам поднесли готовое, потому что там, в общем, после каждой службы, да, ну, там, собственно, в ящике почти ничего нет. И тут уж не в укор, потому что люди тоже, наверное, не богатые.
Да.
Ну вот как вот мы вот так вот живем? Осуждаем и священство, и пишем какие-то жалобы. При этом мы стоим в храме, молимся и думаем, что вот все поступаем хорошо, правильно и благочестиво. И это ведь не единичный случай. К сожалению, мы вот здесь на радио знаем это.
Да.
Ну, и вы знаете наверняка это.
Знаем, знаем, да.
Вот,
знаем
вот. Так что ж такое, батюшка? И как вразумиться-то нам?
Ну, матушка, как мы живем в семье своей, в семьях своих живем, с своими близкими, сам просто с кровными родными со своими, сам с родителями или с детьми, или с женами, мужьями, понимаете, как вот мы там живем, так мы живем и в храме, и в мире вокруг себя, в другом, да, ну, в другом месте, там, на работе, на службе своей, где угодно. А в храм приходим, точно так же ведем себя и в храме. Вот нам дай вот это, и все. Нам хочется этого. Мы не обращаем внимания ни на что, потому что наша воля сосредоточена на том, чтобы получить. А мы не привыкли отдавать.
Ну, это же мы тогда не христиане в таком случае.
Конечно. Мы часто не христиане. Мы поступаем часто и живем даже просто часто как нехристи совершенно. Если было бы не так, то бы наша жизнь в храме была бы совсем другая. И храмы были бы наши совсем другими. И да все, вся жизнь была бы совсем другая. Но наша ситуация общественная, она не помогает нам в этом. Она нацеливает нас на другие ценности совсем. Не на смиренное такое пребывание в церкви и молитвенное стояние в ней, а на том, чтобы непрерывно вот думать, как приходит человек, перед ним стал кто-то спиной, вот мешают. Нет. Или там делаю, что я имею право здесь стоять, а я не имею права, отойдите от меня, это вы не мешаете, и так далее. Понимаете, то есть это несмиренное существование в этом мире, а непрерывное такое мотивизация своей воли. Вообще, я вам скажу, своеволие – это страшный бич нашего времени. Это в нас воспитано, даже, я бы сказал, советской властью, но это не советской властью. Эта советская власть, она возникла именно вот из-за этого греха, своеволия. Хотим жить вот так, а вот так мы жить не хотим. И нам подай это, а если нет, то мы разнесем весь этот старый мир, а новый мир построен на этом основании. Вот и все. Вот нас этому научили, и мы это приняли, и мы так в этом и живем, и сейчас. Так что ничего там удивительного нет. И вот я думаю, что именно это и разрушит и страну нашу, и наш народ развалит на части. И уже развалил практически. И нашу церковь, и весь мир. Потому что, понимаете, если церковь потеряет соль, верующие потеряют соль, перестанут осолять мир, то есть хранить его, то и мир разрушится, и такая соль уже никому не нужна будет, потому что соль она и ценна тем, что она соль, а не просто белый порошок. Так что вот, по виду он может быть и каким угодно порошком, и белым, и золотым, и вообще красивым, переливающимся. Но если мы не являемся солью, то такую соль просто выбросить, как и Господь и сказал, выбросить для попрания людей, и все. Так что, что делать, матушка? Вы не знаете, я вам скажу, что здесь, ну что ж там делать? Нам же надо следить, каждый сам за собой следить. Как и сказано было еще в 19 веке, что не покусись своей немощной рукой, остановите вот это отступление от Господа. Так что мы не сможем этого исправить. Это все идет в одном направлении. Вы смотрите, между прочим. Смотрите, вот я хотел, кстати, тоже еще ничуть не забыл. Интересное дело, ведь я где-то даже записал. Вот, в этом году не было нескольких крестных ходов, которые были раньше. Раньше каждый год церковью устраивались.
Да, Великорецкого даже.
Вот понимаете, этого царского крестного хода, он был не разрешен. Епископ своей власти, он благословил на этот крестный ход. И крестный ход фактически был, но официально он не был разрешен. Не был хода крестного в честь Александра Невского, благоверного князя. А ведь в этом году 800 лет его, 800 лет. А крестный ход был запрещен, несмотря на то, что каждый год он был. Это крестный ход. И еще и какой-то крестный ход. То же самое. То есть смотрите, что.
Вот делать. Великорецкий, он тоже, ну, официально, как бы он был, конечно, но не в таких масштабах, и тоже неофициальный.
Да, 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 Великорецкий, да.
На гонимой Украине, где мы сами все знаем, как там все тяжело.
Еще бы. И это было, понимаете, это был настолько разительный контраст, какой был крестный ход на Украине, где, казалось бы, церковь угнетена. Где церковь, она гонится властями, властью государственной. И у нас, где наши все руководители все время в церкви, они все время со свечками, они все время верующие, себя называют верующими людьми. Вот и такая разница между этими двумя крестными ходами. То есть то, что там был, а у нас его не было. Это вообще это поразительная вещь. Видите, какое лукавство, какое вообще коварство врага. Так что те люди, которые видят все это, они же наматывают на ус. Они знают, что можно пожаловаться, примут меры там и так далее. Будет по-нашему. И здесь ведь мы даже не знаем, видите, здесь часто бывает под этими такими недовольствами какая-то другая причина. Какая-то другая причина, которая вслух не высказывается. Я не буду там говорить, я думаю, взрослый человек, серьезно, он может сам понять, что там может быть. Ну, конечно, никто тебе не скажет, что мы именно поэтому вот, против этого священника. А вот, вот нам вот так вот подай, и все. Так что, видите, наша жизнь, она изуродована вся. Изуродована еще до 17-го года. Потом она просто убивалась и уродовалась на протяжении всего 20-го века. И теперь ничуть не лучше, в общем-то. Хотя, несмотря на то, что никого как бы не расстреливают, ни лагеря не сажают. Ничего, но церкви от этого, я вам скажу, мне кажется, не легче. Не легче. Потому что тогда было проще. Тогда было проще. Это враг. Это вот это борцы, там, все эти атеисты. А вот это наша церковь, это наше сообщество, это свои. Вот. А теперь все стало значительно сложнее. И поэтому я призываю каждого человека быть бдительным. И внимательно смотреть вокруг себя и тем, что делается и в твоем храме, и в церкви вообще внимательно быть. И все-таки быть настоящим православным человеком, имеющим духовника. Это очень важно. Понимаете, мы привыкли к тому, что сейчас в последнее время как нас приучают, что вон там сейчас скажут по телевизору, сейчас объявят, кто-то там сверху вот, благословит на то-то и на то-то, и все пойдут. Вот тогда другое дело. А когда нет этого слова, то никто ничего не идет и ничего не делает, и вообще действует сам по себе. Это то же самое, как в государстве, когда глава государства молчит и ничего не говорит, а передает власти всяким регионам, а в регионах действует каждый вообще по-своему, и неизвестно по каким мотивам, мы об этом сейчас не будем говорить, во всяком случае, и некому предъявить претензии, и никто не ответственен, оказывается. Вот так же и бывает и в церкви часто. А если у меня есть мой духовник, которого я уважаю, которого я знаю как настоящего православного человека, ревностного, которым я проверяю все свои чувства, исповедуюсь ему, благословение беру на всякие свои поступки жизненные, Бог меня благословит всю мою жизнь. Просто вот из-за этого послушания. Как бы там ни было, может быть, она не сложится, так благополучная жизнь, как если мы побежим к своим страстям, влекомые своими страстями. Но я вам скажу, что вообще так никогда не бывало. Чтобы человек бежал к своим страстям, без всякого там благословения, без всякого духовного совета, и приобрел что-нибудь такое, что действительно настоящее, чтобы его в этой жизни, она бы дала бы ему спасение. Ну, бывает иногда, правда. Я вот говорю, и вдруг начинаю вспоминать, что в моей жизни иногда было не так. Но того времени, когда я не знал церкви вообще, не знал. Не было церкви тогда, действительно, другое дело. Я сейчас смотрю и вспоминаю, и вижу, что просто Господь вел нас, у нас не было никаких духовников, мы не знали церкви, но Он вел нас своим путем, очень, очень тяжелым иногда было. Тяжело было, и даже как-то очень тяжело было, во всяком случае. Но я вижу, что Он вел нас к спасению, путем спасения, совершенно твердой рукой. Но мы тогда не были в церкви. Сейчас церковь есть. И теперь уже, если человек не прибегает к церкви, это уже его вина. Тогда нас вины не было, потому что мы не знали этого, и нам не было недоступно. А сейчас это доступно всем. Пожалуйста, иди, исповедуйся, причащайся, бери благословение, избирай духовника. Если ты этого не делаешь, ну что ж, ну тогда ты и останешься на своей ответственности такой. Возьмешь на себя ответственность за всю свою жизнь, тогда уже не пеняй, если у тебя будет все развалиться. А я знаю такие примеры, очень много таких примеров. Когда человек вот так вот приходит потом и начинает говорить, вот сейчас запутался совершенно, не знаю, что получилось, что случилось, там то-то и то-то, там вообще какая-то каша жизни. Ну вот потому что он сделал один какой-то поступок. Я ему говорю, ну вот это уже было неправильно, это же был грех, так нельзя было делать. А потом другое дело, и это нельзя было делать, и этого нельзя было делать. Он рассказывает всю свою жизнь, и там просто своеволие и грех сплошной. И что же из этого может получиться, когда человек живет по своим страстям? Вот мы сейчас так вот, наша страна, вот она вся вот так и живет. Просто по своим страстям. Или уже хуже того, просто безвольно влекомые бесами в какой-то пропасти. Не приведи Господь, конечно, если это так уже до этого дошло. Я не знаю, потому что очень тяжелая ситуация во всем государстве. Там то там, то здесь эти... В Крыму здесь открыли бюст этому самому Дзержинскому. Еще в одном месте опять бюст Дзержинскому. Ну что это? Что это такое? Какое мы благословение можем? Вот эти люди, которые так вот участвуют в этих во всех митингах, вот в этих там открытиях этих памятников, ну вот как они почитают? Они потом пойдут в церковь, да? Они будут там что-то про священников рассуждать, да? Как это вот? Вот так вот. И вот оно все лукавство. Лукавство и подлость в нашей жизни современной. Вот оно так открывается. Мы вроде как верующие, а потом бац, вот так вот.
Ну вот потому что и Богу, и мамоне многие из нас стараются служить. Но все-таки уповаем, батюшка, веруем, что Пресвятая Богородица по молитвам к ней защищает каждого из нас и государство
наше. Молитвам, да, конечно. Она защищает каждого из нас, Но она защищает даже тех, кто, понимаете, покров Божьей Матери над всем нашим народом. А в этом народе люди разные совершенно. И мы вот говорим о том, об этом безобразии, о том. Но народ наш, он был под покровом Божьей Матери. И сейчас еще остается, я надеюсь на это. Надеюсь на то, что еще Господь не отвернулся от нас. И церковь у нас жива. И люди живые, я знаю, люди, которые искренне верят и которые ищут спасения. И у нас и везде, на том приходе, на этом, я знаю, конечно. Но будем надеяться на то, что Господь ради 10 праведников хотя бы не оставит наш народ. А у нас сейчас гораздо больше. Слава Богу, у нас еще монастыри, у нас еще открыты. Хоть там не столько народа, сколько было до революции, до 17-го года, до этого страшного. Но здесь ведь дело не в количестве, в общем. Хотя и в количестве тоже, но нет, это не самое главное. То, что тогда разрушилось, может и сейчас разрушиться. Это зависит все-таки и от них, и от нас, то есть и от монахов, которые там молятся, и от нас, которые знают, что даже нам не обязательно приезжать к этим монастырям или там как-то прикладываться к этим иконам. Даже не в этом дело, а просто, вот знаете, у нас была знакомая, которая жила недалеко от нас. Бабушка такая, да, немолодая женщина. Мы с ней ходили в деревне, она здесь жила. Мы с ней ходили в гости, мы с ней беседовали, так как-то общались, очень, очень приятно было ее увидеть. Вот, а она потом, у нее здесь дом сгорел, у нее там муж, у нее пьяный был. Дом сгорел, ее в Дмитров переселили, дали ей квартиру. И вот мы, нет-нет, да и заедем, помню, к ней туда, в Дмитров. И даже иногда месяц, два, три, год проходит, мы не можем приехать туда, ну не можем, у нас там обстоятельства жизни такие. А все-таки вот вспоминаешь, вот человек вот там жив, он живет вот здесь, и город от этого становится теплее. И вот эту улицу, я знаю, я помню этот дом, где она живет. И так не только она, это вот то же самое. Вот у нас недавно умерла одна наша знакомая. Причем умерла-то, знаете, как-то печально, так по-современному. Я имею в виду, что вот мы узнали об этом. Мы звонили ей иногда тоже, не виделись последние годы совсем. Она так иногда раньше приезжала, там раза два-три приезжала к нам домой в гости. А потом матушка приезжала к ней. А потом только перезванивались по телефону. И вот мы как-то звоним, не отвечает телефон. Сотовый телефон звоним, телефон выключен. Звоним, опять нет никого. Выключен телефон, не отвечает. Но мы что-то поняли, что начали понимать, что-то произошло. Это что такое печальное, что-то с ней, наверное, или на больнице, или что хуже. Потом действительно, представляете, по-моему, через месяц нам позвонила какая-то ее старая знакомая тоже, которая вот рассказала, что она действительно, она умерла просто. И вы знаете, вот как будто какая-то дыра образовалась. Вот в Москве просто был живой человек здесь, а теперь нет. У меня еще знакомый тоже был, мы с ним очень не ладили. Я его знал, по-моему, 50 лет знал, 50 лет. И что не позвоним, то обязательно, то он бросит трубку, то я вообще невозможно было. Представьте себе, вот тоже, он заболел, потом телефон не отвечает, все. Потом жена его позвонила, сказала, что он умер. И вы знаете, то же самое, как будто пусто стало. Вот не ладили, не ладили, а пусто стало. Поэтому вот мы должны помнить о том, что, ну, вот даже человек, если не видишь, это человек живой, где-то живущий, твой знакомый, даже, может быть, и не такой близкий по духу, и не какой-то, ну, конфликт, с которым были, он согревает эту землю, он согревает, вот просто твоя память о нем и память о том, что он там есть, эта душа есть в этом мире, она делает эту землю для меня живой. И также для Бога, когда Он знает, что в этом мире, в этом городе есть люди, которые знают Его, которые хотят быть с Ним, которые верят Ему и слушают Его Слово, то этот город, этот мир, этот народ не чужой для Бога. Это теплота от Него исходит. И Бог это не может оставить просто так погибнуть, конечно. И мы должны ценить наши монастыри, наших бабушек, которые молятся за нас в храме, храм ходит. Они поддерживают нашу жизнь, жизнь нашего народа. Мы любим своих детей и внуков. Любим, конечно. Вот будем любить и тех людей, которые молятся за них. Хотя, может быть, не знают их имен, а просто молятся за себя, за своих ближних и за всех крещенных людей, за всех верующих. Помогай нам Бог в этом, дорогие братья и сестры. Будем жить в любви, вере и надежде на спасение. Храни вас всегда, Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!